эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Привет, это дневное шоу на «Радио Крым Реалии». С вами Осман Пашаев.
И Екатерина Некрайча. Что Катю люблю, вот, хорошо знаю.
Осман Пашаев лично для меня это такой человек загадочный. Я его то боюсь, то восхищаюсь им. Вот поэтому каждый эфир – это новое приключение.
Це як життя. Воно от таке по синусоїді і вирує, да? І можна бути на одній хвилі, можна бути на різних хвилях. І гості завжди цікаві, серйозні, але ми намагаємося трошки от просто з оптимізмом дивитися із жартами навіть в цьому ефірі.
Для мене показатель, що мені лично интересно слушать и наших гостей, и моего ведущего Османа Пашаева. Осман не умеет пользоваться смартфонами, интернетом и компьютером. Слушайте дневное шоу с Османом Пашаевым.
И Катериной Накрячи.
Каждый вторник на радио Крым Реалии. Каждый вторник на радио Крым Реалии в 12:10 действительно мы с вами. Это дневное шоу. К сожалению, мой коллега Осман Пашаев не смог сегодня присоединиться к этому эфиру, к которому мы, конечно, готовились и который для нас всегда важен, потому что это возможность встретиться или услышаться с вами, дорогие наши слушатели. Напомню, что вы можете слушать нас на 105.9 FM круглосуточно, также на сайте Крым Реалии постоянно. Ну и в определенное время на средних волнах на 549 АМ. Это каждый будний день в 7:35 утра и в 12:10, собственно, что вы сейчас и делаете. Звоните нам по номеру телефона, который бесплатный для звонков из Крыма, 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 31 18.
Гость эфира.
Ну и сегодня мы будем говорить о планах министерства, которое занимается непосредственно вопросами оккупированных территорий, в том числе и Крыма. Министерство оккупированных территорий, собственно, это и есть. Будем говорить об отмене или не отмене закона СС Крым и об устройстве админграницы между материком и полуостровом. Юсуф Куркчи в нашей студии, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины. Здравствуйте.
Добрый день.
Как ваше настроение? Так, для начала.
Отлично, сегодня понедельник, но ощущение такое,
вторник
как
будто... Вторник сегодня. Сегодня
первый рабочий день. Да, сегодня первый рабочий день, отличное настроение. Много работы предстоит сделать. Будем работать.
Скажите, сколько времени у вас вообще уходит на работу, да? И есть ли у вас время на то, чтобы, ну, как-то, знаете, передохнуть, вот отдохнуть, отвлечься? Вот вчера был, например, понедельник, официальный в Украине выходной день. Вы отдыхали или работали все-таки?
Ну, в смысле, если говорить про работу министерства, то понятное дело, что в соответствии с тем рабочим графиком или тем рабочими днями, а министерство само по себе, оно не работало в том формате, в котором оно работает в обычные дни. Но можно, конечно, говорить, что есть люди, которые работают с утра до вечера, там даже когда спят, работают. Но...
Это про вас?
Ну, нет. Просто есть моменты, когда многие знакомые говорят о том, что... Ну, не получается отвлечься, то есть постоянно какая-то не то чтобы нагрузка или не то чтобы озабоченность какая-то, но нету такого момента, чтобы ты просто сидел и ни о чем не думал.
Ну, это на самом деле большая проблема, потому что отдыхать надо уметь, а у вас получается вот отключиться? Вы знаете, что у вас есть там день-два на отдых? Получается ли у вас в своих мыслях каких-то пребывать?
Самый большой релакс, и мой младший сын говорит о том, что он сам по себе антистресс такой, и вот общение с детьми как раз-таки дает возможность отвлечься. А все остальное время даже, вот, может быть, это неправильно, да, но художественная книга, которую ты начинаешь читать, она либо относится к этой теме последней, которую я прочитал, это «Война с Россией», да, этого американского генерала. И тогда как бы ты ее читаешь, и да, и ты можешь какие-то параллели проводить, а другое просто не ложится, ну, не читается.
То есть вы всегда в контексте, и вы живете своей работой в этом смысле?
Я не хочу об этом. Да? Не хочу так говорить, но получается, что, ну, как будто бы в такой ситуации, ну, не по своей воле, не по своему большому желанию.
Сколько времени вы уже на должности первого заместителя министра по вопросам оккупированных территорий?
Ну, если говорить про временные, наверное, вот в мае, в начале мая, наверное, 2 года исполнилось.
Вы, Ну, как-то для себя ставили какие-то цели или какую-то миссию определяли, когда шли на эту должность?
Для меня лично это явилось таким вот не то чтобы сюрпризом, неожиданностью, наверное, больше, потому как в тот момент работала служба по вопросам Крыма и объединение, ну, и агентство по вопросам Донбасса, и объединение этих двух ведомств в министерство, я совершенно не предполагал, что будет такое предложение. Я был уверен, что руководители этих структур как бы и продолжат работать вместе в одной связке, но потом поступило это предложение.
Вы сказали про эти структуры, что они работали, но я думаю, что многие эксперты, не знаю, активисты, крымчане, которые сталкивались с какими-то вопросами, скажут, что как раз непонятно, работали или нет, потому что агентство по делам Крыма и прочее, это сначала было год создано на бумаге, потом непонятно, кто чем занимался, сложно было договариваться об интервью с чиновниками из этой службы. Вот, вы сказали, работали.
Я не хочу оценивать, как бы, но скажу так. Понятное дело, что эффективность деятельности агентства даже сегодня имеет определенные результаты, потому как процессы, которые были запущены, скажем, год-два тому назад, они начинают давать реальные и ощутимые результаты уже сегодня. Это касается очень больших разных аспектов. А если говорить уже непосредственно о вопросе вашем, который о миссии, там, о желании, понятное дело, что большое желание было, чтобы какая-то появилась политика в государстве, которая была бы направлена на как раз-таки на вопросы деоккупации, интеграции тех территорий, которые оккупированы. Если говорить про Крым, то это, понятно, территория, население людей, которые там проживают, вынуждены оказались в оккупации. Это все происходящее в 21 веке, в мире, когда технологии развиваются с такими сумасшедшими темпами, и все равно вопрос завоевания территории населения остался актуален для некоторых, скажем, стран или как их назвать.
Ваша личная миссия и миссия министерства в этом плане, если мы говорим, конечно, о части работы с Крымом, они не совпадают?
Вы сказали, не совпадают.
Совпадают ли?
Ну, если бы не было бы понимания у нас, я не думаю, что было бы честно оставаться и работать все это время.
А сложно был отбор вот на первого заместителя, или вам вот сразу предложили, почему именно вы, да? Это всегда вопрос возникает, тем более должность действительно высокая.
Я вам скажу честно, лично у меня никто не спрашивал, у меня поставили перед фактом, и я даже в первый какой-то момент просил пересмотреть это решение. Но политически было решено именно так, и выбора у меня как бы не было. Я не говорю, что я там заложник чьих-то решений, но в тот момент было принято решение, что первым заместителем должен стать крымский татарин. И, видимо, по тому опыту, который у меня есть, и по тому, скажем, роду деятельности, которой я занимался ранее, видимо, выбор пал на меня.
А кто выбрал и кто сказал вам, кто вас поставил?
Мне о решении сказал Мустафа Джмилев.
А тогда, если можно, вот немного расскажите о том, чем вы занимались до, почему именно действительно вас Мустафа Джамилев посоветовал и посчитал,
что... Ну, я возглавлял до этого момента, я возглавлял его управление, вернее, координировал работу управления уполномоченного в администрации президента. Ну, это немножко другая деятельность, связанная как раз-таки с обеспечением деятельности уполномоченного в рамках его функции в администрации.
А сколько вообще человек в этом министерстве работает, да, вот административный такой пул, да, сколько чиновников?
Ну, при создании министерства практически математическим путем прибавили там 35 служб и 70, по-моему, агентства. Это было штатное вот это количество людей, которые там были задействованы. И получилось 105. И плюс мы еще добились того, что у нас появились три региональные офиса. Mm-hmm. Это в Донецке, Луганске, в Херсоне. Там по три человека. Вот сегодня зафиксированная штатная численность министерства 114 человек.
Mm-hmm. А в Херсоне, я так понимаю, эти три человека, это которые занимаются Крымом непосредственно?
В Херсоне это тот региональный офис херсонский, который занимается вопросами о приграничных территориях и непосредственно теми задачами, которые мы им определили.
Ваших коллег, непосредственно самых близких в этом смысле, да, которые занимаются вопросами аннексированного Крыма, сколько вас, какая команда?
Кто чем занимается? 8 человек. Начальник управления Макринюк Сережа и 8 человек, которые уже в этом управлении. Сейчас очень сильно ждем, чтобы прошли вот эти все проверки, к нам присоединится еще и Людмила Щекун, она возглавит один из отделов, который будет направлен на работу уже непосредственно в со связью с общественностью на оккупированных территориях. То есть это очень такой серьезный отдел. Я надеюсь, очень скоро уже закончатся все эти проверки. Но для примера скажу, что конкурсы закончились в конце января. Угу. Сегодня уже у нас конец мая. У нас еще человек не может выйти на работу.
А почему?
Вот такая вот процедура сегодня. А под объявление конкурса до выхода человека при всех этих проверках, перепроверках и так далее, время уходит практически до полугода.
Угу, такие процессы. Но вы столкнулись, очевидно, с такими большими бюрократическими глыбами, которые наверняка стоят на пути.
Мы с самого начала, когда обсуждали, в самом начале создания министерства, мы разные идеи у нас были, и была поддержка и министра, в том числе Вадима Олеговича Черныша, о том, чтобы в каждом центральном органе исполнительной власти был закреплен отдельный заместитель министра, которому функции были вменены, знаете, вопросы оккупированных территорий, будь то Донецк, Луганск. И тогда бы было бы ответственное лицо в том или ином министерстве, через которое мы могли бы, например, во-первых, доводить позицию министерства, а наше министерство как орган, разрабатывающий и реализующий государственную политику в отношении этих территорий. А б, это помогало бы все-таки сократить тот временной период, который отведен всеми регламентами и кабинетами министров, и Верховной Рады. Но, к сожалению, пока такого понимания у нас не оказалось, хотя у нас есть... Мы-то уже знаем, что по функционалу в том или ином министерстве эти вопросы относятся к тому или нет, но это не закреплено именно в бюрократическом таком формальном виде.
Мы в дневном шоу на радио «Крым Реалии» говорим с нашим гостем Юсуф Курчи в нашей студии. Спасибо за то, что вы рассказали, как работает, чтобы я и наши слушатели имели представление о том, что же такое Министерство по делам оккупированных территорий Украины. Но я напомню, номер телефона студии 8 800 10 06 926. Звонки бесплатные для крымчан. Ну и для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 31 18.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии», дневное шоу, с вами Катя Некреча и мой гость сегодня Юсуф Курчи. И мы будем говорить, на самом деле, также о том, что непосредственно касается крымчан, да, и крымчан, которые сегодня живут на полуострове, и тех, кто выехал или собирается, возможно, выезжать на украинский материк. Ну, собственно, можете ли вы сказать такие цели или чем занимается вообще министерство? По каким вопросам можно обратиться к вам? Потому что у нас есть несколько ведомств сегодня в Украине, которые так или иначе занимаются какими-то крымскими вопросами. Более того, можно же обращаться, если там вопросы с документами, можно обращаться в Министерство юстиции, да, есть также у нас представительство президента Украины в Херсонской области, да, ну, оно находится физически в Херсонской области, но представительство президента это в Крыму, да, и вот Министерство по оккупированным территориям. Так вот, с чем к вам может прийти простой человек? С какой проблемой обратиться, и получит ли он ответ?
Ну, любой человек может нам обратиться с любым вопросом, и он получит ответ на свой вопрос, но идея в том, что министерство как раз-таки занято не решением каких-то вопросов конкретных физических или юридических лиц, да, а министерство занято как раз-таки разработкой и реализацией государственной политики в сфере оккупированных территорий. Это разного рода законодательства, нормативно-правовые акты. Если говорить о сегодняшних планах, у нас вот, скажем, в апреле мы получили утвержденный кабинетом министров уже план мероприятий по Крыму, по реализации отдельных аспектов государственной внутренней политики. Да, этот план был в соответствии с этим законом разработан, и в соответствии с этим планом уже началась вот такая вот, скажем, системная работа по реализации этого плана. Сегодня мы готовим день открытых дверей в трех регионах Украины. В Донецкой области он пройдет в Мариуполе, в Луганскую область, он пойдет в Северодонецкий и в Херсоне пройдет 1 июня в 12 часов. Есть эта информация у нас на сайте, Министерства образования. Это день открытых дверей, перемещенных вузов и для наших абитуриентов, потенциальных абитуриентов с оккупированных территорий. И, пользуясь моментом, хочу сказать, что у наших детей, проживающих на оккупированных территориях, до 20 июля есть время подать и зарегистрироваться, подать заявление, написать заявление и зарегистрироваться на ту или иную специальность, на ту или иную, в тот или иной вуз, для того, чтобы, выдержав определенные процедуры, которые связаны с оформлением документов и сдачей каких-то очень простых экзаменов, быть зачисленными на бюджет. Это предполагает и обеспечение общежитием, и стипендии, и, скажем, ну, то все, что, все то, что предполагает бюджетное финансирование студента. И поэтому я с большим призывом обращаюсь к нашим радиослушателям. Не делайте проблемы там, где ее нету. На сегодняшний день около 10 тысяч студентов учатся с оккупированных территорий на материковой территории. Эти студенты совершенно спокойно переходят эти все административные границы, чтобы посетить свои дома, там, встретиться с родителями. То есть они постоянно в миграции, да, там 3-4 раза в год они обязательно пересекают эти административные границы. Не было ни одного случая, чтобы были проблемы у этих детей. Но бонусы в том, что это образование и эти дипломы, которые будут признаваться во всем мире. А если мы говорим про оккупированные территории, то понятное дело, что эти дипломы будут под большим сомнением. И когда мы деоккупируем наши территории, будет процедура, необходимая для их дополнительной легализации и так далее, и так далее. Лучше сегодня получать это образование на материковой части Украины. И я обращаюсь всем большой просьбой не пропустить этот шанс, потому как любой принявший решение практически будет с большой долей вероятности зачислен на бюджетную сферу.
Угу. А вот вы сказали, я сейчас просто посмотрю, что же пишут нам, задают ли вопросы наши зрители в соцсетях. Я напомню, что Крым Реалии транслируют эфиры радио Крым Реалии на своих страничках в Facebook и в YouTube. И вот, собственно, да, нам передают приветы из Стокгольма в том числе. Привет-привет. Ну и, например, под трансляцией в YouTube вот такая Олег Корчагин написал такой комментарий. Для кого то оккупированная территория, оккупированная, а для подавляющего большинства крымчан это уже 4 года Россия, как-то так. А вы говорите про какую-то деоккупацию нашему вот уважаемому зрителю и слушателю Олегу. О чем вы говорите? И потому что все, что рассказывают эксперты, да, и, в принципе, общественность как раз намекает на то уже не первый год, что, в принципе, плана деоккупации у Киева вроде как и нет. А может быть, он все-таки есть, но его не показывают. Вот в вашем ведомстве что-то есть подобное? Раз вы говорите, вы же произнесли, да, когда мы деоккупируем.
Я начну с того, чтобы не было сомнений ни у кого, ни в этой студии, ни наших радиослушателей, что в 21 веке, после того исторического опыта, который получило все человечество после Второй мировой войны, когда все страны, собравшись, приняли определенные правила игры, и один из инициаторов этих стран, да, я говорю сейчас об Российской Федерации, как о государстве, как основоположник Организации Объединенных Наций. Самым варварским способом оккупировать часть территории своей соседней страны, своего соседа, подписывая каким-то образом закон, объявляет всех граждан на этой территории гражданами своими, проведя референдум, этому всему предшествует проведение референдума, который мы понимаем, и мы знаем, мы сами свидетели того, что это проходило под сильным военным давлением страны-оккупанта. И при том, при всем, что есть большое количество на сегодняшний день документов и европейских органов международных, и Организации Объединенных Наций, которые осуждают эту оккупацию, говорят, что это оккупация, что это незаконная аннексия, И сегодня еще иметь возможность каким-то образом сомневаться вообще в адекватности этих людей, которые принимают эти законы, ну, наверное, надо быть каким-то космонавтом просто-напросто. Никто не ставит под сомнение, что территории оккупированы, и рано или поздно вопрос об возврате этих территорий под юрисдикцию Украины будет в повестке дня.
А рано или поздно это когда, от чего это зависит?
Теперь говорить, если о планах. Кто из нас, скажем, вполне здравомыслящих людей слышал о планах оккупации Крыма, об обсуждении в общественности, там, в там, разных там, площадках, которые на тот момент могли там, или есть в Российской Федерации.
Вы не найдете. Планах конкретных, конечно, как это может быть.
Тем более, как вы можем требовать сегодня, чтобы мы там собирались в каком-то кружочке и обсуждали какой-то план деоккупации. Мы знаем, из каких этапов он будет происходить. Мы знаем, какие вопросы в каждом этапе являются очень важными, принципиальными. И мы знаем, что мы хотим иметь в конце. А в конце мы хотим иметь контроль над теми территориями, которые признаны международным сообществом, и действие законов Украины на этих территориях.
Вы знаете, у Радио Свобода, у корпорации Радио Свобода есть нечто общее с Министерством по делам оккупированных территорий. Это как раз то, что деятельность ваша и наша, она направлена на свое закрытие, на свою ликвидацию. Да, потому что если не будет таких территорий с такими проблемами, с такими вопросами, соответственно, таких СМИ с такой миссией не будет, и, очевидно, и министерство. Да, но все-таки, когда вы говорите о том, что это вот и вы, и ваши коллеги, представители власти, и эксперты говорят очень часто после деоккупации, 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 но никто не понимает, что это вообще такое. Ну вот от президента Украины Петра Порошенко можно услышать, что это, конечно, дипломатическим путем все будет происходить. А есть украинские политики, которые говорят о военном каком-то пути. Есть и крымско-татарские политики, которые похожи на то, что склонны тоже более к военным радикальным действиям. А все-таки в вашем ведомстве говорят ли об этом? Есть ли секретные, пусть эти документы? Есть ли пути решения этого вопроса? Спрашивают ли вас премьер-министр о том, а что вы можете предложить, а какие ваши мысли? Спрашивает ли вас об этом президент Украины? Потому что вы же непосредственно работаете с этой темой, и вы как никто близкие к этой территории, да, Крым, если мы сейчас говорим про Крым, потому что в оккупированной части Донецко-Луганской области это совсем другая история. Вот, так есть ли что-то? И советуются ли с вами? Спрашивают ли вашего мнения? Или у каждого украинского политика известного, чиновника, представителя власти, у него какая-то своя мысль по этому поводу, свои мечты, свои планы или своя пустота? Да, потому что никто не знает, может быть, что с этим делать, нет никакого решения, как раз именно поэтому мы ничего и не слышим об этом.
Ну, я не могу говорить за всех политиков, у которых там есть ли пустота или нет ее пустоты. Я вам хочу сказать другое, что любого рода стратегия, она основана на том, чтобы у людей, которые ее начинают разрабатывать, было какое-то общее видение будущего. Если мы проанализируем, скажем, те решения или те процессы, которые мы были свидетелями там, в 15-м, 16-м, 17-м годах, в которых были задействованы разного рода политики, а сейчас я говорю о народных депутатах и так далее, то мы видим, что у большинства из них не то, что общее видение будущего, у них оно вообще отсутствует от слова «общее», у них нет этого общего. Поэтому говорить о том, что сегодня можно вынести и создать какой-то политический документ, который иметь будет такую характеристику, как он общий и имеет консенсус какой-то, это, наверное, наивно. То, что касается вот части вопроса, о котором там, вы сказали, советуются или не советуются и так далее. Есть разного рода форматы, в которых обсуждаются вопросы национальной безопасности и, скажем, политики или действий, или позиции государства на международной площадке, то нету такого формата, в котором бы не участвовало наше министерство. Mm-hmm. То есть, так или иначе, во всех этих процессах, начиная от санкционной политики, заканчивая международными вопросами, наше министерство я не скажу, что оно там занимает ключевую там позицию, но я вам скажу, что без нашего министерства эти процессы не, не реализовываются и не принимаются эти решения. Правда, есть некоторые, скажем, нюансы, когда появляется тот или иной законопроект, но опять-таки характеристика законопроекта от закона как раз-таки в том, что у законопроекта есть еще период, когда он должен стать законом. То есть, если говорить про последний законопроект президента о изменении закона о гражданстве, мы его тоже увидели с, скажем, уже зарегистрированного на сайте Верховной Рады. Но...
А почему это происходит? Или это нормально?
Вот как раз-таки, что это ненормально, это как раз-таки есть и тот эксцесс исполнителя, когда кто-то может для того, чтобы заслужить какое-то доверие дополнительное или же, наоборот, восстановить утраченное, бежит раньше тех процессов или бежит раньше паровоза, как говорится, и предлагает не совсем... взвешенные и не совсем отработанные проекты.
Исов, а
и
кто сегодня
самым,
в Украине?
Тем самым подставляя первых, подставляя первых руководителей страны, б, посылая тот негативный сигнал на оккупированные территории, которые практически нельзя такие ошибки допускать.
А что это за законопроект?
А он уже отозван. Он уже отозван, он был подан президентом, я президент его отозвал, ну, наверное, благодаря той реакции общественности, которая сразу поднялась, потому как, ну, нельзя было такие формулировки, такие, скажем, нормы предлагать в тот момент, когда... Ну, понятное дело, что разработкой этого законопроекта занимались люди, которые не имеют... ни информации об оккупированных территориях, ни знают позиции людей, которые там...
Мы знаем этих людей, это публичные люди, крымчане, не крымчане?
Я не могу сказать уверенно в том, что я могу назвать авторский коллектив. Я понимаю, что в этот момент президента просто подставили.
А кто тогда, вы же знаете больше, очевидно, во всех кабинетах власти, вы вращаетесь, а где все-таки центр принятия решений по крымскому вопросу? Это у президента? Это в Верховной Раде происходит? Или в отдельных министерствах?
Вот смотрите, вот мы как бы после революции Гидности почему-то никак не можем избавиться от того комплекса, что обязательно должен быть один человек, который принимает все решения.
Ну, я говорю центр, да?
А
кто
я говорю,
хочет собрать всех? Давайте обсуждать, например.
У нас,
или вот
смотри,
у меня есть предложение.
Я же вам уже ответил, сказал, что есть разные форматы. Например, то, что касается вопросов безопасности, на площадке РНБО обсуждаются, принимаются решения. Там уже, скажем, формат принятия решения. Сначала решение РНБО, потом указом президента они вводятся в действие. На формате, на уровне кабинета министра есть несколько площадок, в том числе, как и, скажем, правительственные комитеты и межведомственные такие вот совещания и форматы, где обсуждение тех или иных вопросов приходит, выносится определенное решение обязательно для исполнения всех органов власти. Эти большая часть этих всех, скажем, совещания закрытые, но решение и реализация этих решений, она реализовывается и уже контролируется большей частью нашего министерства.
А вы присутствуете при этих решениях, при этих обсуждениях? Ну, кто-то из представителей?
Конечно.
Всегда
мало
кто-то
того,
есть.
Что
то есть общая какая-то
готовим,
коммуникация.
Мы их
есть.
Готовим, мы их проводим, мы их контролируем, их реализацию.
Это радио «Крым Реалии», а в нашей студии Юсуф Куркчи, и мы говорим, ну, и о деятельности Министерства по делам оккупированных территорий, конечно же, мы касаемся Крыма в этих вопросах, также говорим о планах Министерства, о том, чем это ведомство занимается, и про деоккупацию уже вспомнили. И далее, конечно, мы продолжим наш разговор после того, как я напомню номер телефон студии 8-810-06-926. И также скажу вам, дорогие наши слушатели, то, что радио «Крым Реалии» доступно вам на 105.9 FM в Крыму круглосуточно, также на сайте «Крым Реалии». Видео, стримы наших эфиров вы можете смотреть на Facebook-страничке «Крым Реалии» и на YouTube-канале «Крым Реалии». И, собственно, я смотрю, какие комментарии вы пишете в YouTube. Как обычно, тема уходит куда-то уже от того, что обсуждается в студии. Да, но хорошо, что есть площадка, площадка, где вы можете коммуницировать. Ну и, собственно, мы продолжаем наш разговор. Через несколько секунд вернемся в нашу студию. И далее будут вопросы к Юсуфу Курчи, возможно, где-то посложнее, где-то поинтереснее. Посмотрим. Оставайтесь с нами.